Давайте начнем вопросы с экзегетики и с богословия. Вопрос такой: каким образом Церковь участвует в Новом Завете? И указаны места, и Иеремия 31 глава, и книга пророка Иезекииля 37 глава. Будет ли в тысячелетнем царстве различие между Церковью и Израилем?
Церковь участвует в Новом Завете, так как написано в нескольких местах. Наверное, первый текст нужно прочитать, 1 Иоанна, 1 глава, 12 и 13, вернее, Иоанна, 1 глава, 12 и 13 стихи, или с 11 стиха. «Пришел к своим, и свои не приняли его, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Здесь сказано о том, что израильский народ, который был первоначальным получателем Нового Завета, о чем было сказано в книге Иеремии, израильский народ, он не был готов, он отверг своего Мессию. И, естественно, тогда Мессия стал доступным для тех, которые приняли, то есть для язычников. Второй текст, говорящий об этом, это послание к римлянам. Послание к римлянам мы читаем в 11 главе. Здесь написано следующее, 17 стиха. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись над ветвями». Здесь ясно сказано о том же самом, что вот эти ветви отломились, те, которые были предназначены изначально, то есть те, которые были первые получатели, а дикая маслина, ясно, что речь идет о язычниках, они были привиты. И здесь же сказано в конце, 25 стих, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле до времени, пока войдет полное число язычников». То есть еще будет время, когда закончится время язычников, закончится этот процесс спасения язычников, и будет время для израильского народа. То, что касается, как я уже сказал, великой скорби и тысячелетнего царства. Относительно того, что будет в тысячелетнем царстве, какая там степень разграничения, тысячелетнее царство очень мало объяснено, деталей мы мало знаем о нем. Поэтому, на мой взгляд, если мы будем спекулировать о том, как это может быть, то, наверное, это будет всего лишь спекуляциями, не будет точной, обоснованной, так скажем, или достаточно обоснованной картиной этого. Поэтому поживем, увидим.
Спасибо. Завершенная позиция. Давайте тогда обратимся к вопросам, касающимся опять пасторского служения, отношения к пасторам. И первый, может быть, короткий вопрос. И я связал его еще с одним вопросом. Оба вопроса задевают пасторское служение, касаются пасторского служения. Что делать, если пастор церкви, рукоположенный, говорит, что он не пастор, и что, как выяснилось, у него нет дара пастора? Такой вопрос. И я думаю, что можно связать вопрос чисто практически. Правильно ли и допустимо, чтобы брат, и как я понимаю, что это пастор, при приветствии обнимает сестру и даже может поцеловать ее в щеку? И это неважно, там, замужняя, незамужняя. А может быть, этот пастор просто хочет оказать такое как бы отцовское отношение? Как вы относитесь к этому?
Значит, здесь ты два вопроса задал, понимаешь, да? Первый и второй вопрос, и они достаточно разные. Первый вопрос, то, что касается дара. Человеку, у которого нет дара, и он сам говорит, что он не пастор. Но, значит, надо искать пастора, искать человека, у которого есть дар пасторский, и подготовить его, и чтобы он взял это служение и осуществлял его. Я думаю, очевидно, молиться о том, чтобы Господь послал такого человека, Вот, и этому человеку, который сейчас временно пока там помогает эту церковь, чтобы она была, существовала, вот как-то ему нужно более активно, может быть, молиться и побуждать братьев, искать, может быть, где-то тех, кто знает кого-то, кто может заниматься таким служением. То есть нужно идти к этой цели, чтобы был человек, который способен осуществлять служение.
Насколько я понимаю, вопрос возник по такой причине, как я думаю, предполагаю, что, может быть, человек надломился, да, или его поставили на это служение, ну, просто по причине дефицита пасторов. Mm-hmm. И он видит вот свою слабость и, наверное, выражает, может быть, в состоянии какой-то депрессии находится и выражает вот свое такое отношение к братьям. Может быть, отношение будет каким-то двояким, или поддержать этого человека, или наоборот сказать, что
ну,
да, ты прав.
Ну, нужно, да, нужна мудрость для тех, кто ему будет помогать, непосредственно с ним встречаться, чтобы посмотреть... Не является ли это просто какой-то точкой отчаяния, в которой человек просто все видит в негативных красках. Вот, действительно нужно определить, это, что это такое. Если же, как там написано в записке, это действительно так, что у него нет дара, вот, то тогда, если нет дара, то просто нужно быть верным, пока он там все равно, как это называется в православной церкви, хранитель кресло, да, или
местоблюститель.
Местоблюститель, да. Местоблюститель, да. Вот пока этот местоблюститель пусть поддержит, пока придет уже настоящий. Вот, потом относительно второго вопроса. Здесь нужно быть очень осторожным, потому что можно впасть в одну и в другую крайность. Это вполне естественно, когда мы в особых обстоятельствах, выражая чувство поддержки, это все люди знают эти жесты, они знают, что когда человек обнимает другого человека, он выражает этим свою внутреннюю близость или сострадание, или какую-то особую поддержку, особое расположение к тому или иному человеку. И мы обнимаем людей, разных людей, допустим, на похоронах. Ты приходишь, и скорбящая женщина скорбит о своем муже. Вот. И это нормально, если подошел человек и обнял, стал вот так вот. Это нормальное выражение сочувствия и сострадания. Вот. Но здесь нужно быть очень осторожным в том отношении, что для многих людей это становится таким очень легким. Люди просто вводят это в практику, как, ну вот мы такие любвеобильные все, мы так все расположены друг к другу, очень просто, что мы. Здесь уже эта значимость вот этих явлений, она приобретает другую совсем форму, она уже приобретает форму такой вседозволенности некой. И здесь уже гораздо опаснее, что люди начнут обнимать, ну так, поддерживая не совсем те чувства, которые нужны. Вот. И, конечно же, тем, кто рядом или тем, кто вокруг, если вы видите, что кто-то из служителей ну, где-то пересекает эту грань, то это серьезный повод для того, чтобы попросить кого-то обратить внимание на это дело. Вот. И даже если вот в таких ситуациях, когда нужно действительно, в редких ситуациях, когда это appropriate или это подходящее, обнять сестру какую-то, то есть разные методы, как обнимать можно. Вы понимаете, да? То есть нужно обнимать так, чтобы ты не касался того, что принадлежит ее мужу. Это очень, очень естественно, и это точно. Одним словом, в этом нужно быть очень осторожным.
Спасибо. Давайте перейдем от более практических вопросов. Тоже практическим вопросом, но более связанным с богословием. И я опять связал два вопроса, думаю, на этот раз удачнее. Если в церкви два пастора, и у этих двух пасторов существуют разные взгляды на богословские вопросы, разные богословские позиции, что ждет эту церковь? И вопрос, связанный, наверное, я так считаю, с этим вопросом, кальвинизм и арминианство, в чем разница? Можно сказать, что, допустим, от крайних, ну, органично, да, связь? Есть маленькие, да, богословские разногласия, есть крупные богословские разногласия. Вот как ты думаешь, Алексей?
Да, когда мы говорим о богословии, то богословие, безусловно, будет иметь свои точки отличия у каждого человека. По простой причине, потому что богословие – это восприятие человеком наиболее важных вопросов, описывающих реальность. То есть это представление того, кто такой Бог, это представление, кто такой человек, это понимание спасения, это понимание разных аспектов, связанных с этим, например, вера, упование, надежда, рождение свыше, усыновление и так далее. То есть много аспектов здесь существует в спасении. Это понимание действия Божьего в истории, действия Божьего сегодня в душе, действия Божьего в мире сегодня, действия Божьего в будущем. То есть это то, что касается экклезиологии, эсхатологии и так далее. То есть есть множество разных сфер, и как, так как этих много сфер, то у каждого человека есть в процессе постижения этого есть те вещи, которые он еще не осмыслил до конца, и поэтому у него есть позиции, и она не совсем, может быть, даже детализирована в его сознании. Еще трудно сказать, а какую позицию он придерживается по этому вопросу или по этому вопросу. Вот, допустим, если взять братьев, которые жили в самом начале пробуждения в России, того же Рябошапку, братья, которые читать-то научились только, чтобы Евангелие читать. Они не понимали всех этих диспенсаций, не понимали всех тонкостей экклезиологии. Вот. Но они в зародыше, они имели некоторые ключевые факторы. Поэтому, когда мы говорим о богословских позициях, нам нужно иметь ясное представление, являются ли эти позиции действительно исследованными и одним, и другим человеком. И эти два человека абсолютно точно определились, что да, этот придерживается такой позиции, этот придерживается такой позиции. Это первый вопрос. Второй вопрос. Насколько эти позиции практически касаются жизни церкви? Насколько, в какой степени они практически влияют на жизнь церкви? Как я уже сказал, что есть разные тонкости. Одни верят, что церковь возьмется до великой скорби, другие, что в середине великой скорби. Но 99,9 случаев или ситуаций в церкви никак не отразятся на... Эта позиция никак не отразится на том, как церковь функционирует. То есть нужно смотреть и давать ясный отчет, насколько это важно, насколько важны эти понимания. Вот. Конечно же, наша цель заключается в том, чтобы стремиться как можно к более точному или как можно более гармоничному пониманию вопросов Священного Писания, при этом иметь достаточную терпимость к тому, чтобы позволять этому процессу иметь место в сердце людей, с которыми ты работаешь, чтобы это действительно осознавалось, и чтобы у нас была верность Писанию, но не давление друг над другом и так далее. Теперь относительно кальвинизма и арминианства. Я думаю, на мой взгляд, дебаты вокруг этой темы слишком, так скажем, гиперинтенсифицированы. На мой взгляд, этот вопрос, опять-таки, вырван из рамок практичности. На мой взгляд, гораздо более серьезный вопрос связан не с системами кальвинизма или арминианства, а с ключевыми принципами отношения к Богу. То есть, когда мы говорим о нашем понимании Бога, когда мы говорим о ключевых факторах отношения человека к Богу, мы сталкиваемся с такими явлениями. Если человек акцентирует и понимает, что Бог велик, и перед Ним нужно преклоняться, это главные вещи, которые нужны. Есть арминиане, которые подчеркивают, что Бог велик, и перед Ним нужно преклоняться. Я встречал много таких людей. Есть кальвинисты, которые говорят, что Бог велик, и которые говорят о полной испорченности. Но как один человек сказал, он говорит, я, говорит, встречал таких людей, которые говорят, Господи, я прах. Ну, попробуй такой прах тронь. Запорошит глаза сразу. Так вот, в данном случае первый арминианин лучше второго кальвиниста. Почему? Потому что у этого человека в большей степени страх Божий практически отражается в его душе, в его жизни. Поэтому нам нужно здесь быть очень осторожными, чтобы мы не занялись борьбой систем. Речь идет о библейских принципах. Когда мы говорим, и мне иногда задают вопрос, вот ты увиливаешь, ты в действительности тайный кальвинист, а ты просто виляешь и не хочешь признаться, что ты тайный кальвинист. И я объясняю людям, что я действительно не в Кальвина уверовал. Я его очень мало читаю. Читал когда-то, для того, когда учился. И то учился еще, хотел сказать, в техникуме. В библейском колледже еще учился. Вот. И просто меня интересовала эта тема. Я взял, прочитал всего Кальвина. Не всего, конечно, но много прочитал из Кальвина и много прочитал из Армении. Просто для того, чтобы в своем сознании создать эту конструкцию. Может быть, кому-то попадалось, это было очень-очень давно, в 96-м году, издали мы такую брошюрку под таким названием, за которую меня ругали некоторые братья. Я ее назвал так: «Бог кальвинист или армянин?» с вопросительным знаком. То есть я хотел попробовать сравнить или показать, что Божья система, она выше этих всех систем. Это просто человеческая попытка это все объединить. То есть в данном случае, если, допустим, один пастор кальвинист, другой армянин, я бы не задавал вопрос, кальвинист или армянин. Я бы посмотрел, насколько они любят Бога и трепещут перед Ним. Если эти люди действительно любят Бога и трепещут перед Ним, то тогда можно посмотреть, какие сферы, какие практические формы выражения их служения могут вызвать напряжение. И дальше уже исходить от этого, и дальше уже определять, насколько разумно вместе продолжать служение или же по раздельности.
Можно я несколько слов добавлю? Есть хорошая книга «Спержен против гиперкальвинизма». Вот. И в этой книге Спержен говорит, что когда мы смотрим на учение Нового Завета о спасении, у нас создается впечатление, что все зависит от человека. Приходи, пей, бери и так далее. И с другой же стороны, тот же Новый Завет учит нас тому, что все зависит от Бога. Как эти две истины совместить? Спержен, это, вы сами понимаете, глубокий ум, король проповедников. И он отвечает: не знаю и не пытаюсь это делать. Вот мне кажется, беда наша заключается вот в чем. Да? Когда вот мы хотим объяснить вещи, которые Библия нам не объясняет. И когда мы пытаемся выстроить действительно некую систему, будь то кальвинистская, будь то арминьянская, у МакАртура в его толкованиях на послание римлянам есть интересная фраза. Он говорит: если мы складываем все только на чашу весов Бога или только на чашу весов человека, это не библейское богословие. Библейское богословие принимает и то, и другое. Без попыток это как-то совместить, объяснить и так далее. И вот, к сожалению, у нас в наших российских церквах есть такие рьяные братья, которые вот только на одну всю чашу весов хотят положить. И понятно, что когда встречают какие-то возражения, несогласных просто убирают, отлучают. Вот. Но это не библейское богословие.
Спасибо, братья. Давайте еще к практике. Уже опять отношение к пасторству. Мне интересно было вот эта вот записка, вопрос. Приветствуем, у нас маленькая церковь, но нету пастыря. Зато есть несколько братьев, которые являются церковным советом, который и руководит церковью. И ситуация, как дальше пишет брат, наверное, да, брат пишет, продолжается уже в течение 10 лет. Несмотря на это, служение в церковь продолжается, но ни один из братьев не может выделить себя, или кто-то его церковь так выделить, как руководствующего, лидирующего брата, который мог бы стать пастором. И все несут обязанности, никто от них не отказывается и по силам своим выполняет свои функции. И вопрос такой: правильно ли в нашем случае продолжать служение и руководство церковью таким образом, или нужно что-то изменить?
Но нужно молиться о том, чтобы Бог дал пастыря. Это обязательно. Нужно молиться и нужно искать. Но пока Бог не даст, не дает пастыря, значит, нужно так и жить. А что делать? Моя мама рассказывала, когда в 37-м году в их городе, где они жили, 100 проповедников арестовали сразу в этой церкви. Вот. И она помнит, она рассказывала, помнит, как женщины собирались в дом ее мамы, там, где они жили. И вот что они делали? Они читали псалтырь и пели псалмы, такие затяжные, затяжные старые псалмы пели. Они не могли, у них не было вообще никакого совета, ни женского, ни мужского. Но это было общение душ, которые любят Иисуса Христа и стенают в боли, которую им приходилось переживать. Окей? Нет пасторов вообще. А функция тела Христова продолжается.
Спасибо. Обратимся к Священному Писанию. И просьба объяснить кратко значение Евреям, 6 глава, с 4 по 6 стих. Евреям, 6 глава, с 4 по 6 стих.
Просьба объяснить кратко.
Да.
Вот это самое сложное.
Кратко объяснить, это я уже добавил.
Я думаю, что этот текст нам сложно объяснить без того, чтобы посмотреть на общий контекст, как послание к евреям, так и всего того, сути того вопроса, который представляется здесь. Значит, по всей видимости, суть вопроса в следующем. Суть вопроса в том, насколько человек, который спасенный, насколько может ли он потерять спасение или не может. Этот вопрос достаточно сложный. Сложный с нескольких сторон. Сложный с той стороны, самое первое, что Священное Писание во многих местах предупреждает человека об опасности потерять спасение. И исходя из этого, естественно, возникает вопрос, если это так, значит, наверное, спасение потерять можно. Вместе с тем в Священном Писании есть много текстов, которые говорят достаточно ясно, что это свершившийся факт, который соединяет душу человека с Богом неразрывно. И здесь это один из тех вопросов, который, вот Виктор Семенович сказал, что нам трудно его расшифровать до мельчайших деталей. Поэтому здесь тоже нужно быть достаточно осторожным и не воспалить круг там, где его не нужно воспалять. Я вам приведу несколько примеров. То есть, когда мы говорим о рождении свыше. Рождение свыше – это явление, которое предполагает в себе соединение духа человеческого с Духом Божьим. Об этом много сказано в Писании. То же самое Иеремия 31:31 говорит о том, о сути Нового Завета. «Я напишу на сердце их заповеди». Иеремия 32:40 написано, «И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». То есть люди в Ветхом Завете отступили, а в Новом Завете он говорит, суть Нового Завета заключается в том, что я вложу страх мой в сердце, чтобы они не отступали. Дальше, когда мы читаем, Иисус Христос говорит Никодиму, что не можешь войти в Царство Небесное, если не родишься от воды и духа. То есть рождение – это не просто перемена религии. Рождение – это появление новой природы в сердце человека. Дальше 1 Иоанна 3:9 говорит нам о характеристиках нового человека. Одна из главных характеристик написано, что рожденный свыше, рожденный от Бога, не делает греха. Там специальная форма греческого глагола, которая говорит «не пребывает во грехе». И написано почему? Потому что рожден от Бога, потому что семя Божие пребывает в нем. То есть это характеристика. Верующий человек, он настоящий рожденный свыше человек, он ненавидит грех, он ненавидит все то, что связано со грехом. И поэтому, когда он обнаруживает какой-то грех, он очищается, он ищет очищение. Ищет возможности, чтобы очиститься. Это естественная характеристика верующего человека. Вот. Теперь, когда мы смотрим, а для чего же есть предупреждение этим людям, которых так много на страницах Священного Писания? По всей видимости, эти предупреждения необходимы. И когда мы говорим о том, что человек может отпасть или не может, человек действительно может, Но он не будет этого делать, верующий человек. То есть, если посмотрим, то как бы теоретически, ну, я это привожу, я пример этот объясняю так. Посмотрите, вы идете мимо линии, высоковольтной линии, и там висит табличка «Не влезай, убьет». Может убить тебя или нет? Но эта табличка и написана для того, чтобы всякий здравомыслящий туда не полез. Она тебя не убьет. Она может, но не убьет. Теперь, когда мы посмотрим на этот же самый вопрос, немножко с другой стороны. Скажите, мог ли Христос отпасть от Бога? А у нее что, не было свободной воли? Он что, робот? Или кукла? Нет. Все согласны с тем, что нет. Христос жил на земле, как человек, совершенный человек. Он не хотел от него отпасть. В этом суть. Причина, почему он не отпал от Бога, потому что его природа одна и та же. Так вот, настоящий верующий человек имеет ту же самую природу. И поэтому написано, что эта природа взывает к Отцу, Авва Отче. Это определяет сущностью. То есть, если мы посмотрим на характер спасения, то все это укладывается в очень нормальные рамки. Мы действительно понимаем, что и предупреждение на месте, и уверенность в спасении на месте. Таким образом, это то, что касается вообще этой темы. Дальше, когда мы посмотрим на послание к евреям, то послание к евреям, здесь речь идет о людях, которые из евреев, естественно, и которые утверждали, что если человек пришел к Богу, то ему нужно сначала, кроме того, что он пришел ко Христу, ему нужно еще обучиться всем тонкостям закона, принять закон и жить по закону и так далее. То есть человек имеет еще дополнительные, ему нужно еще дополнительные условия. Опять-таки, когда мы говорим за 6 главу послания к евреям, если вы откроете комментарии, серьезные экзегетические комментарии, по этому посланию, то вы обнаружите по этому тексту, но я насчитал 20, как минимум 20 разных способов объяснения этого стиха. Объясняют как только возможно. И кальвинисты, и армяне, и все прочие люди, которые пытаются как-то подойти к этому тексту. Поэтому это один из сложных текстов. Сложность заключается в следующем. Посмотрите, если мы допустим, что этот текст учит о возможности отпадения, то тогда, падение верующего человека, то тогда мы должны принять тот факт, что отпадших невозможно вернуть назад. Здесь написано, ибо невозможно, 4 стих, и дальше, однажды просвещенно вкусивших дара небесного и так далее, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаяние. То есть в этом случае мы должны ясно делать отчет, что если человек был верующий и отпал, то уже его невозможно обновить покаянием. И это большинство людей не могут принять. Поэтому они начинают здесь какую-то эквилибристику свою выстраивать. То есть этот текст, он такой, знаете, есть такие тексты. Одну сторону уравнял, вторая вылезла. Эту уравнял, эта вылезла. То есть это достаточно сложные тексты, которые... Я могу вам сказать мою версию, как я вижу этот текст. Я считаю, что этот текст представляет гипотетическую ситуацию. Правда, один известный пастор русский, он с таким смаком произносит эти слова всегда, он говорит, понимаете, они написаны, увидели там в Библии гипотетические вещи. Вот действительно и увидели гипотетические, это точно. Я вам приведу пример. 13 глава, первое послание к Римфянам. Возьму ли крылья зари? Попробуй взять их не гипотетически.
138 псалом.
А да, это 138 псалом. А 13 глава, если я буду иметь голоса ангельские,
да, или тело
язык, отдам. Да, или тело отдам на сожжение. Это гипотетическая ситуация. То есть, если я отдам тело на сожжение, это гипотетически. То есть, ты предполагаешь ситуацию, чтобы на основе ее объяснить нереальность этого факта. Так вот, и здесь, на мой взгляд, автор применяет такую схему. Он объясняет людям, он говорит этим людям, что речь идет о том, что человек, который принял Иисуса Христа, этому человеку не нужны дополнительные какие-то факторы из еврейской системы. И он объясняет, он говорит с первого стиха: «Поэтому, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел, вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и сделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократный, сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, производящая терни и волчцы, негодная и близка к проклятию, которого конец сожжения». Посмотрите, 9 стих, очень важный. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение». То есть он как раз таки и говорит, что верующий человек, он держится спасения. В этом его смысл. В этом смысл того, эти люди говорили, что если человек не исполняет закона, то значит тогда вот это и характеризует его тем, что он недостаточно свят, недостаточно, ему праведности Христовой недостаточно, что он недостаточно дорожит спасением, которое Бог ему дал. И он приводит здесь очень достаточно ясный аргумент в 9 стихе. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии держите спасение, хотя и говорим так». Виктор Семенович, добавь что-нибудь еще. Опровергни.
Нет, я не хочу, конечно, опровергать. Я что хочу сказать, дорогие друзья, что картина уверовавших во Христа людей, она не так однозначна, как бы нам хотелось. Сам Иисус в притче о сеятеле рассказывает о том, что есть люди, которые вообще никогда не примут благовесть. Это придорожная почва. И есть люди, которые примут с радостью. Они покажут какие-то результаты на первых порах. Вот. Но во время искушений, во время гонений эти люди отпадают. И то же самое с другой почвой, где тернии росло. И Господь указывает, что вот добрая почва, она приносит плод. Есть и еще притчи, которые иллюстрируют неоднозначность уверовавших людей. Это притча о неводе. Тянет рыб всякого рода, но только на берегу уже отсортируют хорошую от плохих. Но мы иногда думаем так: раз человек уверовал, он точно хорошая рыба. Раз человек уверовал, значит, это вот точно хорошая почва. Христос ясно говорит: в хорошей почве будет глубокий корень. Очень много людей принимают христианство поверхностно. Они принимают с радостью учение о вечной жизни, о вечной награде, но они не готовы проявить верность до конца. Вот верность до конца проявляют те, у которых глубокий корень, который связан с Христом, и жизнь характеризуется жизнью сораспятия. Они действительно настоящие ученики. И поэтому вот на эти тексты, которые здесь, на которые обращаем мы внимание, в частности, послание к евреям, вот эти тексты указывают на возможность отпадения тех, кто не имеет корня. Ну, а тех, у кого есть корень, ну, братья, хоть как трепет жизнь, все равно он за Христа взялся, Христос его держит, он не может жить без Господа. И к таким вот относились очень многие люди из послания к евреям, почему Павел сказал, что вы в лучшем состоянии держитесь спасение, хотя и говорим так. Я согласен с Алексеем, что вот эти предостерегающие тексты – это тексты, которые помогают нам ориентироваться в этом мире. Они говорят о реальной опасности. Неразумные девы будут ими пренебрегать. Разумные дети Божии будут стараться пользоваться вот этой помощью Господней и обходить вот эти опасные места. Да, по своей немощи они могут попасть под Божий штраф, под Божье наказание, у Бога много средств, чтобы своих детей остановить на этом пути. Они много перестрадают. Вот. Ну, а у кого нет корня, те, к сожалению, как Павел говорит, эта земля негодная, она не производит плода, и конец близкий сожжения.
Такое мое мнение. Добавлю еще один пример, одну иллюстрацию из Евангелия Иоанна. Помните, когда за Христом последовали уверовавшие в Него иудеи? 8 глава, 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям». То есть ясно написано, что они были уверовавшие.
А в 6 главе ученики даже.
Да. И смотрите, дальше написано, что они уверовавшие в Него. И дальше Он говорит им: «Познаете истину, если пребудете в Слове, то тогда вы истинно Мои ученики. Если познаете истину, истина делает вас свободными». Они Ему возражают: «Мы дети Авраама, никогда не были никому рабами». И заканчивается эта вся история, 44 стих. Он, Христос, после диалога с ними говорит: «Ваш отец – дьявол». То есть они были уверовавшие, но отец их был дьявол, не Бог. То есть они не родились свыше. То есть есть люди, которые принимают что-то и вроде бы верят, но это не глубокая вера. Это не та вера, которая действительно дает человеку природу, одну природу с Богом и с Иисусом Христом.
Спасибо. Ефесянам 5, 3 стих. Апостол Павел пишет: «Сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны вам. Чувство юмора сейчас считается хорошим признаком. Где же граница между приемлемым чувством юмора и неприличным смехотворством?»
Виктор Семенович, это по вашей части.
Ну ладно, если я что-то не так скажу, да, ты добавишь. Дорогие братья, чувство юмора – это Божий дар. Сколько раз я убеждался, насколько хорошо этот дар может послужить разрежению какой-то очень сложной обстановки. Вот. Его неплохо дома применять и в церкви, но всему своя мера. Над чем нельзя шутить? Над святыми вещами, над Писанием, над именем Божьим и так далее. Нельзя шутить над тем, как человек выглядит, какие у него там особенности. То есть ни в коем случае нельзя ни авторитет Божий унижать, ни авторитет человека. Единственное, для чего вот Господь предназначил это дар юмора, это для того, чтобы мы могли им тоже послужить человеку, как-то его настроение поднять. Вы помните, пророк Илья употреблял как раз именно это качество, когда подтрунивал над пророками Ваала: «Да вы кричите погромче, может быть, Бог задремал, может, он в дороге» и так далее. Фактически Илья издевался над ними. Но он делал это очень так корректно. Тонко, да, очень корректно, ни в коем случае не унижая их достоинства. Кстати, я вот только что кончил читать биографию Джона Уэсли. Так вот, этот Божий служитель, он по свидетельству его оппонентов, иногда был очень язвителен в своей проповеди. Но когда он обличал вот этих современных ему фарисеев, потому что считалось, ну, как и он когда-то считал, что если Слово Божие не провозглашается с кафедры, а где-то на улице, то это уже не проповедь, это извращение. У него были когда-то такие убеждения, и пройдя вот эту шкуру, выведенным Богом из нее, он потом обличал таких фарисеев вот с помощью этой иронии. Так что, братья, употребляйте чувство юмора для созидания отношений, тогда будет все нормально.
Очень правильно.
Спасибо. Думаю, что вопрос достаточно такой серьезный и глубокий. Наверное, в проповедях, которые здесь прозвучали, отчасти, а может быть, ну, по большей части был ответ дан. Ну, кратко, может быть, тоже как-то отразить. Каким образом, влияя на мир, с ним не ассимилироваться? Вот, что вы можете
сказать?
Важно.
Христос сказал, молился: «Не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». Это очень серьезный вопрос. Вопрос, который сегодня встает все серьезнее и серьезнее. Прежде всего, самая первая защита от этого явления заключается в наличии хорошо развитой, явной жизни с Богом самого человека. Причина, почему мы ассимилируемся с миром, заключается в том, что давление мира больше, чем давление внутри нас. Естественно, оттуда будет перетекать сюда. А нужно наоборот. Нужно, чтобы мы могли оказывать, чтобы из нас шла благая весть, жизнь, свет и так далее. Вот. Каким образом это сделать? Прежде всего, нужно искать глубокой, настоящей, богатой жизни. Это первое. Второе. Говоря о наших контактах с миром, нам нужно открывать контакты настолько, насколько мы способны противостать, насколько у нас больше давления, чем там. Если человек опустит себя в какую-то обстановку, которая его поглотит, то ему лучше туда не ходить, в эту обстановку. Потому что он там ни на кого не повлияет, а на него это все повлияет плохо. Поэтому здесь в каждой ситуации нам нужно быть очень осторожными и очень внимательными. Это первое. Второе. Когда мы говорим о успешной проповеди людям, которые в мире, нам нужно понять такую вещь, что некоторые говорят, что нам нужно говорить, разговаривать на их языке, и тогда они будут нас понимать. Смотря что имеется в виду. Конечно, если вы будете на арабском говорить украинцам, то, скорее всего, наверное, вас не поймут, и, естественно, надо на украинском говорить, вот, или на русском, по крайней мере, многие из них понимают, вот. Но имеется в виду не это. Имеется в виду чаще элементы восприятия культуры мира, которая несет в себе определенный менталитет, определенную идеологию, отражающую человеческую или выражающую человеческую греховность. И некоторые подчеркивают и говорят, нам нужно опуститься к этим людям, и нам нужно быть с ними. Я знаю таких людей, которые защищают позицию, что это неплохо, когда пастор матернется пару раз из кафедры. Вот. Ну, не пару раз, в действительности много раз. Есть пасторы, которые, есть один пастор, так его называют, cursing preacher, то есть это матерящийся проповедник. Вот. И это круто сейчас на Западе во многих ситуациях. Совсем недавно, недалеко от нас, открылась одна церковь, такая же крутая, вот, в которой много достаточно людей. Смысл ее в следующем. Они проповедуют хорошие проповеди, но они все это... Ну что, чуваки? Вот выходит пастор и говорит, ну что, чуваки и чувихи? Не братья и сестры, а чуваки и чувихи. Вот. И люди думают, что мы так будем крутые, и так все вот эти чуваки придут к нам. И поэтому будет... Чувакская церковь, не чувашская, а чувакская. Но в действительности это неправильно. Вот эти все чуваки, они устали от своего чувачества. И они хотят, чтобы какая-то благородная душа, чтобы она не чуждалась их, чтобы она не бежала от них, как от огня, но чтобы пришел какой-то человек, который бы принес светлое что-то, доброе для них, принес святое. Не формальное такое, а принес настоящую жизнь, которая, написано, чиста, полна милосердия, добрых плодов. Вот это то, что свыше исходит. Поэтому нам нужно ясно помнить, что наша задача принести Иисуса Христа и принести Его настоящую жизнь. Конечно, не избегая этих бомжей, не избегая этих там, наркоманов или заключенных, или с кем Бог нам дал работать. Но это не говорит, что мы по фене ботать должны там. Добавь, Виктор Семенович.
Добавлю. Есть такой хороший апологетический сайт «Глазная мазь». И вот на этом сайте я посмотрел фильм о американском евангелисте, по-моему, Гортнер. Ну, фильм очень давний, 70-х годов. Когда этому евангелисту было 4 года, его уже рукоположили на служение. Где-то в лет 6 он уже там сочитывал одну парочку, и он потом проповедовал Евангелие. И когда он стал уже достаточно взрослым и поколетил по Америке, он принял решение стать артистом Голливуда. И забросил христианство и все остальное, а он о ней рассказывал. Я понял, что этого человека сделали христианином родители. Он говорил, что они на мне 1,3 миллиона заработали, потому что везде его возили, мальчик-евангелист, там, или дитя-евангелист, и толпа людей приходили на это чудо поглазеть. Ну так вот, они его сделали таким. Понимаете, это издержки общества, которое считает или считало себя христианским, где все поставлено отлично, воскресные школы, 5-10, где много религиозного влияния. Вот такие люди вырастают религиозными, но они не возрожденные. И им нужна вот такая пища, которая бы их будоражила, поскольку они внутри настроены, сказал, мирская феня, она им очень приятна, поэтому они идут слушать таких проповедников. У них нет силы и смелости, чтобы матюгаться. Но вот когда это проповедник вместо них делает, им это приятно. Поэтому вот эти проповедники аккумулируют вот таких вот светских христиан. И мы не должны на них равняться, потому что дитя Божие, оно очень чувствительно к греху, чувствительно к скверным, нечистым словам. И она знает, что Святого Духа оскорбляют вот эти слова и никогда их не произнесет. Христос никогда не использовал ненормативную лексику или лексику, ну, близкую вот к мирской, что ли. У него была библейская лексика, нормальная лексика. И я думаю, в этом смысле мы должны подражать Господу Иисусу Христу.
Спасибо. Думаю, что этот вопрос нужно озвучить, потому что вопрос важный, и относится он к спасению. Не назвался человек, который задает вопрос, чтобы получить у Господа прощение, достаточно попросить у Него об этом один раз или надо просить очень долго?
Христос говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Если человек пришел с осознанием своего греха, если он пришел, понимая, что жертва Иисуса Христа достаточно для того, чтобы грех был прощен, то после того, когда человек искренне признал суть своего греха и, признаваясь, просит прощения у Христа, у него есть полное основание считать, что грех прощен.
Спасибо. Поступила еще одна записочка с вопросом. Не уверен, что я понял его правильно, но он, как бы, вот прочитав эту записку, у меня, значит, я составил другой вопрос. И думаю, что, может быть, это вот именно то, о чем хотел сказать автор.
Тот вопрос, который ты втайне хотел задать.
Можно сказать и так, да. Все мы, ну, слушаем проповедников и читаем книги западных авторов. Сами мы, ну, как бы, жители Востока, можно так сказать, в большинстве своем.
Восток – дело тонкое.
Восток – дело тонкое. Интересно, что православие и все, православная церковь и другие все религиозные какие-то структуры, которые существуют в России, в восточной там части Сибири, они, ну, как-то, у них особые характеристики, отличающиеся от Запада. И вот вопрос такой. Значит, в России и так много церквей, особенно в крупных городах России. Нужно ли нам отстаивать христианство здесь? И я следую такому размышлению, задаю вопрос, а как нам быть? Мы живем в среде православной, в среде особого менталитета, ну, таинственности, мистицизма. Как бы приняли западный взгляд, больше прагматический, рациональный. Как нам относиться к этому, как выживать в этом, в такой обстановке?
К чему относиться?
Ну,
к Западу?
Окружению, нет, окружению, в котором мы оказались. Мы, да, западные мыслящие, да, христиане, оказались в восточной культуре.
Это достаточно просто. На мой взгляд, это достаточно просто. Хотя этот вопрос затрагивает вечную борьбу западников и славянофилов, вот, которые не одно столетие имеет место в России. Вот. Это больше все-таки культурная война, чем война веры, чем война богословия, может быть. И на это есть причины. Если мы посмотрим на сердцевину Евангелия, на сущность учения о спасении, то оно написано для всех культур. Оно космополитично, можно так сказать. То есть возьми азиатов, если кому-то приходилось бывать в Южной Корее, кажется, был Виктор Семенович, да? Вот, то там это люди очень сильно отличаются от и западников, и славянофилов, потому что это совершенно другой тип. Вот. Или же Индия, культура Индии, или же культура африканских племен. То есть это совершенно другой тип того, как люди живут. Вот, соответственно, у них другие песни, у них другие формы выражения своего там, радости или общности и так далее. Много разных. Но Библия одна. И нет причины. Нет африканской Библии и нет там японской Библии специальной. Библия одна. Почему? Потому что суть человеческой проблемы одна. Вот куда бы ты ни пошел, везде одна проблема. Это проблема человеческого греха. Это проблема человеческого эгоизма. Это проблема того, что человек восстал против Бога, что он самоутверждается и, естественно, боится, и, естественно, лжив, и, естественно, эгоист, и, естественно, борется за власть в любой культуре. То есть Священное Писание, его принципы вечны, и они интернациональны, они касаются любой нации. Теперь наша задача заключается в следующем, чтобы мы могли взять Священное Писание и, придя к тому народу, которому мы говорим, объяснить его наиболее понятно этим людям. Я вам объясню это на простом примере. Я проповедую по-разному в церкви, и даже в церкви, кто может слушать внимательно проповеди, которые на нашем сайте, вы можете заметить разницу, когда я проповедую на молодежном служении, когда я проповедую на основном служении. Или же, когда я приехал в детский лагерь, или когда я у Виктора Семеновича в церкви проповедовал в воскресенье. Или же очень близкий пример. Я проповедовал Виктора Семеновича, это большая церковь, это общая такая конструкция особая. И потом после обеда я проповедовал у Владимира Дубинского церкви. Другое помещение, другой тип людей. Так вот, опытный проповедник, его задача заключается в том, чтобы вот, измерить эту категорию людей, ощутить атмосферу и говорить так, чтобы это было понятно этим людям. Но я говорю одно и то же. Эту же проповедь я могу сказать, но она будет выражена несколько иначе. Истина та же, механизм донесения другой. То есть, когда мы говорим, допустим, вот ты здесь живешь, и ты читаешь Мартина Лютера, который жил в Германии, то, естественно, у Мартина Лютера другое ощущение жизни было, потому что он жил среди немцев. Но корень вопросов, которые он освещал немцев, тот же самый, праведный верою жив будет. Это точно то же, что касается тебя и твоего православного окружения. Вот это то, что, мне кажется, нужно всем помнить и практически применять.
Спасибо. Два вопроса, я думаю, связанные друг с другом. Может ли быть у христианина депрессия? И я думаю, можно связать его со следующим вопросом. Психология, христианская психология, сейчас звучит очень часто это выражение. Ваше мнение? Думаю, что депрессия христианина и христианская психология как разрешение.
Это два разных вопроса. Опять, да. На мой взгляд, депрессия может быть, и я даже, смотря опять-таки, что мы подразумеваем. Депрессия – это глубокая форма уныния. Вот. И мы видим несколько примеров такого состояния. Или я, сидящий под можжевеловым кустом. Заметьте, если вы посмотрите, то вы даже можете описать психологическую схему. Когда у него был подъем очень высокий, когда он этих 400 пророков порубил там. Вот. И потом резкий страх, когда Иезавель угрожает ему и послала уже специальную команду для того, чтобы найти и уничтожить. Вот. И он вот в этой перегрузке, он попадает в такое положение, плюс он еще не имеет правильной картины Он не знает, что есть еще 7 тысяч человек. И он сидит под можжевеловым кустом, и что он делает? Он не хочет жить. Это один из признаков глубокой депрессии. Человек не хочет жить. Господи, возьми душу мою. Интересно, как Бог лечит. Он использует и физиологические средства, и духовные средства. Первое, что он, ему дает поспать и кормит. Поспать и кормит. Для чего? Восстановить физические силы. А потом приходит и говорит: слушай, у меня дело к тебе есть. Ты здесь... Он спрашивает: Илья, что ты здесь? И потом объясняет ему, что он конкретно говорит: нет, ты пойдешь сейчас, сделаешь это. И потом, когда он уже уходит: а кстати, у меня есть еще 7 тысяч таких, как ты. То есть Бог лечит его. Второй пример, очень яркий пример, это Иеремия, плач Иеремии. Почитайте третью главу, начало третьей главы, и вы увидите, как ярко переживает этот человек свое горе. Там разными образами объясняет, и потом, как он выходит из этого. Когда он обращается, он говорит: вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. Он своим чувством говорит, он начинает смотреть с другой стороны. Это, кстати, очень важный метод, как лечить депрессию. Человек в депрессии, он ничего больше не видит, кроме своей беды. Как Иеремия лечит депрессию? Он говорит: вот что я отвечаю сердцу моему. И беда-то здесь, этот Иерусалим, руины перед его глазами. Но он смотрит и говорит: по милости Господа мы еще не исчезли. Окей, одно положительное явление. Милость его объявляется, обновляется каждое утро. Второе положительное явление. Итак, он перечисляет явление за явлением, и ты видишь, как через 4 стиха уже тональность поменялась в его тоне, в том, что он пишет. То есть это то, что касается депрессии. Опять-таки, есть разные определения. Я встречал людей, которые говорят, что у верующих не может быть депрессии, но, опять-таки, смотря какое определение дать этому явлению. То, что касается психологии, это, опять-таки, целый цикл явлений. И здесь нам нужно быть достаточно осторожными, но если употреблять это в общепринятых, так скажем, тонах, как это сегодня применяется, то мы можем дать такое явление. Посмотрите, такое объяснение. Психология сравнительно новая наука. Эта наука возникла, ее начали люди, которые были безбожниками, атеистами. И даже богопротивниками. Фрейд был не просто атеистом, он был богопротивником. Откуда она родилась? Она родилась как попытка дать объяснение проблемам души, игнорируя Бога и то, что Бог говорит. Что они делают? Они выводят разные теории. У Фрейда была одна теория. Существует около 300 школ только, то есть направлений психологических. И каждый по-своему, каждый представляет свою версию объяснения того, что происходит в психике человека. Вот, кто-то это так объясняет, кто-то... То есть 250 или около 300 разных школ. Вот теперь смотрите, что получается. Верующие люди, которые имеют тенденцию, которые не научились практичности использования Писания в реальности жизни, для которых Писание – это просто литургическая книга, которую они читают в определенные ситуации, но они не знают, как ей жить. Вот эти люди сталкиваются то же самое со своими психологическими проблемами. И они пытаются их решить. Они пытаются их решить так, как эта развитая система психологии предлагает. Они пользуются, некоторые просто идут и пользуются, не заботясь о том, что это проблема. Другие же, они берут, пользуются, и они берут и окропляют эти психологические решения какими-то библейскими словами. И говорят: о, ты смотри, вот это можно присоединить к этому месту, а это можно присоединить к этому месту. Таким образом появляется христианская психология. Конечно, сразу же, когда появляется христианская психология, появляются те, кто с ней борется. То есть они говорят: что это такое, это нужно выбросить, потому что это все от Фрейда пошло, и это все соединяет божественное и греховное, грешное. Вот. И когда так говорят, когда начинают бороться, то часто упускают очень важные элементы. Например, в психологии есть много вещей, которые очень полезно знать. Если вы консультируете женщину, или если вы помогаете своей собственной жене, вам полезно знать, что у женщины меняется настроение в зависимости от ее месячного цикла. Это очень полезно знать. Это информация, которая должна быть учитываема теми пасторами, служителями, которые занимаются. Или же после того, когда женщина родила, у нее есть, у некоторых, есть психологические такие спады. Вот. Или же не только женщины, я встречал мужчин, кризис середины жизни, когда определенные гормональные процессы происходят в организме, и человек ощущает большую степень какой-то неразрешенности внутри. Нам это полезно знать. Или же многие вопросы, связанные с детьми, с подростками и так далее. То есть это, так скажем, органическое наблюдение. Полезно знать и учитывать. Беда психологии заключается не в этом. Беда психологии заключается в том, что они подходят к этим фактам с системой мышления, основанной не на божьих, не на библейских ценностях, а на ценностях мира сего. И поэтому их выводы неправильные. Они анализируют ту же информацию, а выводы представляют неверные. Например, я приведу вам пример такой. Приходит женщина и говорит о том, что она очень стенает от того, что она одинока. Она не вышла замуж. Человек, психолог и пастор дадут ей разные решения, если хороший пастор. Хороший пастор научит ее радоваться в Иисусе Христе. Психолог, скорее всего, посоветует ей найти какую-нибудь саппорт-групп. Саппорт-группа, это группа поддержки.
Это в лучшем случае.
Это в лучшем случае, да. А то и пошлет ее найти кого-нибудь.
Кого-нибудь.
Да. Почему? Потому что речь идет о том, что у этого человека есть, у психолога, его главная цель, чтобы женщина чувствовала себя хорошо. Главная цель пастора, чтобы она чувствовала себя хорошо правильно. То есть он приведет ее к Иисусу Христу и поможет ей утешаться Господом. И он исполнит желание сердца твоего. Что это значит? Это значит, если человек пропитывается Господом, тогда желания у него правильные, и тогда они удовлетворяются в его жизни. Это коротко, хотя предмет очень большой.
Хорошо. И тогда, наверное, опять по ходу беседы был такой вопрос. А как пастор Алексей наставляет свою жену? И как пасторам, вообще братьям наставлять своих жен? Может быть, это даже будет последний вопрос.
Как наставлять свою жену? Ну, во-первых, это нужно делать очень осторожно. Самое главное.
Ненавязчиво.
Написано так. Написано так. Потому что она есть немощнейший сосуд. И дальше написано, оказывая им честь. То есть ни в коем случае не унижая. Это, кстати, очень важный вопрос не только по отношению к жене. По отношению к детям, по отношению к любому человеку, нам нужно быть очень чувствительными. То есть, если ты просто будешь истину говорить, доносить до человека, вот истина, вот написано, все, иди делай. Да, оно-то все вроде бы так написано, но дело в том, что человек находится сейчас в таком состоянии, в котором его мысли привязаны или чувства привязаны к чему-то другому. И нужно найти такую форму, когда человек мог быть готовым слушать. Кстати, там, 1 Петра, 3 глава, 7 стих, там даже не написано, чтобы наставлять. Вот, очень интересно, женам не сказано, чтобы наставлять, там подчеркнуто, без слов приобретаемые были. И мужьям сказано, чтобы молились. Помнишь, относитесь с пониманием, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, чтобы не было препятствия молитвы, потому что Бог только может изменить. Я вам скажу конкретно, как я наставляю жену. Моя жена очень любит мои проповеди. Она очень часто, постоянно их слушает. И когда мы говорим о экспозиции Писания, то я знаю, что это самое лучшее наставление, которое может быть для нее. И она питается словом, которое обогащает ее с разных сторон ее жизни. Это помогает ей расти. Это, пожалуй, самое главное. Второе. Мы вместе с ней обсуждаем, и я рекомендую ей какие-то книги, которые я знаю, что вот в данной ситуации ей помогут ей точнее понимать себя или обстановку, в которой она находится. Третье, или может быть даже в каком-то смысле это первое, может быть мы идем от слова Но есть очень важный фактор. Научитесь слушать свою жену хорошо. Очень часто она знает, что делать. Ей просто нужно рассказать то, что у нее внутри, чтобы ты ее понял. Тебе даже не нужно ее наставлять. Она уже понимает, о чем идет речь. И вот это участие, когда ты ее понял, это оно дает ей силы. То есть, ну, когда мы говорим о том, что наставлять, иногда наставлениями можно навредить даже. Виктор Семенович более опытный, он больше в браке уже, он поделится, как это делать.
Да нет, братья, что делиться? Алексей Алексеевич все правильно сказал. Исключите всякие нотации. Вот, жена прежде всего ваш друг. Это не подопечный член церкви, которого надо как-то вразумлять. Это ваш самый близкий друг. Относитесь как к другу. Вы другу не читаете нотаций, вы другу не приказываете, вы друга просите, вы другу уступаете, вы другу прощаете, вы друга поощряете. Вот те же самые принципы, но с большим усердием надо проявить жене. И мне очень понравилось, как Алексей Алексеевич сказал, что Господь дал мужчине голову, чтобы он познавал жену, потому что не важно, что жена говорит, а важно, что она хочет сказать. И вот это понять иногда непросто, но нужно.
Да, братья, наверное, время вопросов и ответов закончилось очень быстро. Так что мы поблагодарим братьев за то, что они уделили нам такое время. Спасибо вам, братья.